Слово начну с ответа на вопрос. Братья, ответьте, пожалуйста, христианин будет ли иметь свободную волю вечности, право выбора между добром и злом? Однозначно, свободной волей христианин вечности будет обладать, но волей выбора между добром хорошим и добром лучшим. Проблема зла в начале вечности будет решена раз и навсегда. Грех, зло, смерть будут ввержены в озеро Огненное, и дерево познания добра и зла в раю не будет. Там будет только дерево жизни. Ну а теперь, друзья дорогие, молодежи присуще веселье и радость. Это, в общем, больше свойственно для молодых. Но я сегодня хочу беседовать с вами о очень серьезном деле, серьезных вещах. Вот у нас тема молодежного «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» У меня вопрос, а зачем? Зачем содержать в чистоте? Ответ просится, да? Чтобы не погибнуть, чтобы спастись. Друзья, вы готовились к этой теме и, думаю, задумывались, а зачем нам это надо? Человек – разумное существо и должен все делать со смыслом. И если Писание нас призывает к чистоте пути, то есть в этом смысл. Если бы я сегодня беседовал с подростками, я бы сказал, моя тема будет называться «Кто попадет в ад?». А если с молодежью немножко помягче, может быть, не так звучно, но все же сегодня наша тема будет «Погибели, кто попадет туда?». Евангелие от Луки, 13 глава, читаем первые 5 стихов. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что 18 человек, на которых упала башня Силаамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Евреи галилейские считались у евреев иерусалимских вторым сортом. И вот пришли Иисусу и рассказывают, вот там Пилат жестоко с ними обошелся. А Христос говорит так, не думайте, что они грешнее других галилеян. Но если вы, первосортные, не покаетесь, все также погибнете, как второсортные. И вот в Иерусалиме несчастный случай, точно так же. Не думайте, что они были виновнее, а вы-то получше. Если не покаетесь, все также погибнете. Погибель, братья и сестры, и все, кто в собрании, настолько ужасна, что Бог пожертвовал Сына Своего, чтобы людей не посылать туда. Чтобы люди могли спастись, Бог послал Единородного Сына Своего. О погибели больше других всех нам рассказал сам Иисус Христос, потому что Он лучше знал все, что по ту сторону вечности. Все не раскаявшиеся люди попадают сначала в ад, потом на Божий суд, а потом в озеро Огненное. Я практически в своем рассказе сегодня, у меня не проповедь, я просто буду рассказывать, что из себя представляет погибель и ад, и кто попадет туда? Это второй вопрос. Значит, друзья, на первое. Что представляет из себя погибель? Ряд мест Писаний с разных сторон Христос объяснял, что она из себя представляет. Но я буду перечислять, может, не везде места Писания назову. Во-первых, там будет вечная тьма и мрак. Вроде в сознании не соответствует. Но если пламя там, если огонь, мы знаем из Писания, почему же тогда тьма? Дело в том, что Христос объяснял человеку, что человек в погибели будет без всякой надежды на всю вечность, а ей конца нет. Будет тьма, надежды там не будет, и еще человек там будет лишен общения. Общение – это дар Божий. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Бог там был в общении, совет в общении. А сатана сказал: поставлю престол мой на краю севера. Он не думал об общении. И в озере огненном общения не будет. Человек будет лишен всякого общения. Там будет духу человеческому тьма. Еще Писание говорит: там будет плач и скрежет зубов. Это говорит о том, что человек будет в вечности страдать в теле. Да, будет воскресение мертвых, второе воскресение, когда все воскреснут, и зубы наши будут участвовать в страданиях, и глаза наши будут лить слезы, но слезы без утешения. Страдания души бесконечно. Человек будет страдать в теле. Друзья, не надо думать, что страдания придется переносить мистически. Нет, переносить придется реально. Те, кто попадает в погибель. Там человек лишен возможности что-то делать или куда-то идти. Матфея 25 глава нам это объясняет. Человек, который попал не в брачной одежде. Христос объясняет через притчу. «Связав ему руки и ноги, бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». То есть человек окажется в состоянии невостребованности. Молодые люди, обратите внимание на это. Оказаться в состоянии невостребованности – это ужасное состояние. Я вам расскажу два примера. Один отрицательный, другой положительный из своей жизни. Когда мне было лет 8 или 9, сестренке моей 11, мы были, как все подростки, иногда непослушные. И в очередной раз, это было утром, мама нас послала за водой. Тогда надо было с ведрами ходить за водой через улицу. А мы, как это обычно у подростков бывает, не хотели. Ну и нас мама наказала таким образом. Вот заходите в комнату, тебе кровать, а тебе сундук. Вот на них забирайтесь. И раз вы не хотели работать, ничего не будете делать до прихода папы. А папа приходил с работы после обеда в поздний час. И вот в туалет по разрешению. И вот мы теперь на этом сундуке. Ну сколько можно спать? Сначала мы друг другу истории рассказывали, потом мы сколько-то дремали, а потом это наказание. Ты не востребован. Мы стали просить работу, нет. Друзья, ну, детское такое наказание. Но что-то дало понять. Что-то дало понять. Подумайте, быть невостребованным. Другой пример. Когда я служил в армии, случилось так, что за то, что у меня было Евангелие, меня посадили на гауптвахту. Я отсидел определенные мне сутки, а потом получилась такая ситуация. С гауптвахты меня выгоняют, потому что я отсидел, а военная часть меня не принимает, потому что я им, в общем-то, не нужен. И вот тут состояние такое, ты никому не нужен. Там я хоть как свидетель был, здесь тоже как пострадавший за Христа, а теперь никому. Какую-то часть я смог испытать, друзья. Очень тяжелое состояние. Но человек, попавший в погибель, навсегда, навечно, не востребован. Ни в каких случаях. Теперь он уже ни руководить, ни исполнять поручения не может. Причем всесторонне ограничен. Иногда задают, говорят, ну мы там за компанию будем страдать. Друзья, не будете за компанию. В погибели человек предоставлен только сам себе. Только сам себе. Никакого общения нет. Другое место, говорит, еще открывает другую сторону. Там червь их не умирает. Это еще одна сторона погибели ужасна. Друзья, сознание упущенного шанса спасения, ты упустил свое спасение, оно вечно будет грызть человека. Человек будет в сознании, там не будет каких-то психозов, депрессий или еще истерик. Нет, человек будет в полном сознании, без всяких, ну, кто-то говорит, а я на автопилоте. Нет, погибель на автопилоте не получится, в полном сознании. Червь их не умирает, плач во веки веков и скрежет зубов. Еще более, там огонь не угасает, так написано. Огонь не угасает, то есть тело находится в ужасных страданиях вечного пламени. Пламень огня погибели описано так. Это печь огненная, Ну, невольно вспоминается, как Навуходоносор растопил печь, помните, да? 7 раз сильнее туда бросили праведников, они не горят, их на пламя огня на них не имеет силы. Только рядом стоять воины, которые бросали, те умерли. А здесь окажется человек в неумирающем теле, потому что воскрес. И в среде этого пламени печь огненная. Причем написано «огонь неугасимый, вечный». И еще написано, что это озеро огненное, горящее огнем и серою. Ну, если кто знаком, сера, когда горит, это как жидкая пластмасса. Въедается в тело, горит, и человек пытается затушить, закрыть, оно там все равно и так. Но это в нашем жизни, если человек много ожогов умирает, там такого не будет. Постоянные ожоги, постоянное пламя, но умирания нету. Ну, думаю, это я еще не самое ужасное, друзья, сказал. Теперь скажу еще ужаснее. Там на всех Бог наложил проклятие. Матфея, 25 глава, об этом говорит. «Идите от меня, проклятые!» А это значит, на всех Бог наложил отвержение. Все отвержены. Раз и навсегда теперь. «Идите от меня, проклятые!» И еще написано Откровение 20:10. Там мучения день и ночь, во веки веков. Это действительно казнь. Друзья дорогие, Писание предупреждает, если не покаетесь, все также погибнете. Евангелие от Луки, 16 глава, Иисус Христос в таком впечатляющем рассказе рассказал об аде. Это предварительно заключение до Божьего суда, куда попадают люди, не связавшие свою жизнь с Богом. Помните историю за богача и Лазаря? Я ее не буду читать, надеюсь, вы помните, но некоторые моменты хочу оттенить. Смотрите, в ад попадает после смерти, а возможность покаяться дается до смерти. Вот стоит рубеж смерти. Возможность покаяться до, а в ад попадаешь после, если не покаетесь. И вот здесь вот Христос предупреждал этих людей, живущих беспечно. Если не покаетесь, не думайте про тех, про себя подумайте. Если не покаетесь, все также погибнете. Итак, в аде находится в муках горящего пламени, узнаем мы из этого рассказа. В аде нет воды, ни напиться, ни прохладиться. Это место, где нет воды. Друзья дорогие, посмотрите, какая вода имеет значение в нашей жизни. Когда будет великая скорбь, Бог будет наказывать людей тем, что будет забирать у них воду. Часть воды, 1/3 воды будет забирать. А потом, когда будет суд над царством Антихриста, всю воду заберет. Вот помните, как в Египте, в египетской казни. Моисей там жезлом раз, и вода превратилась в кровь. Всем пришлось броситься копать колодцы, пить, пить. Ужасные страдания, но в аду вечные. Воды не будет. В аде страдают безнадежно. Это тоже Христос в этом рассказе рассказал. Безнадежно. Еще в аде есть сознание настоящего и прошлого, но нет возможности что-либо предпринять. Так богач, он сознавал, что было, а что не сознавал Авраам, ему напоминает. Вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей. Вспомни. А ныне ты страдаешь. Безнадежно страдай дальше. Так получается. Предпринять ничего невозможно было. В аде нет возможности как-то влиять на ситуацию. Друзья, в этой жизни бывает, да? У кого-то влиятельный папа, у кого-то влиятельные друзья. Как-то можно повлиять. Но, во всяком случае, есть какая-то надежда. В аду ни надежды, ни возможности как-то повлиять. Одно отвержение. Отвержен и без сострадания. Друзья дорогие, до наказания Божия, до погибели, Евангелие проповедует сострадание. И из сострадания грешникам сегодня Бог предлагает покаяние. В погибели сострадания не будет. Не будет. В аду человек находится до Божьего суда. а потом будет ввержен в озеро огненное. Библия говорит, что это смерть вторая. Молодые друзья, посетившие общение. Есть народная пословица: «Сыт голодному не ровнь». Мы сегодня живем в благоденствии, и нам, может быть, трудно так представить, вообразить, а я вам не смог так серьезно рассказать, как это будет ужасно, но все, что говорил Христос, это истина. Это истина, и когда-то кому-то придется быть свидетелем, что такое будет, а кому-то придется испытать на себе. Как-то один христианин ехал в поезде, свидетельствовал. И в это время нашелся один человек, который сильно противился. «Да неужели ты веришь? Неужели ты веришь, что есть ад? Что есть рай? Неужели ты веришь?» Христианин слушал, потом ему говорит: «Ну, давай договоримся. После смерти ты умрешь, и я умру. Ты расскажешь, как в аду хорошо, а я расскажу, как на небе хорошо». Ну, друзья, как? Что рассказывать? Мы из Евангелия знаем, что там ужасно, место погибели. Кто туда попадет? Этот вопрос имеет очень ясные ответы в Священном Писании. И я переживаю, что мы, читая Евангелие, мало на это обращаем внимание. Мы привыкли слушать положительные проповеди, привыкли слушать, что Бог есть любовь. И когда мы слышим, что Бог свят, мы меньше всего думаем о погибели. Друзья дорогие, сегодня хочу обратить внимание на те моменты, которые в Писании говорят, кто попадет туда. Первое, туда, назовем, попадут грешники, всякий любящий и делающий неправду. Откровение 22:15. Ну, мы скажем, среди нас таких нету. Мы все правду любим, мы все хотим Бога любить, а это категория людей, которые Бога не признают. Да, кто Бога не признает, попадут в ад, на Божий суд и в погибель. Следующая категория – нечестивые. Иуда, например, 1:11 или 2 Петра 3:7 написано, что ад, погибель приготовлена для нечестивых. Эта категория людей Бога признает. Так Писание учит. Нечестивый говорит в сердце своем: «Ты Бог не увидишь». Псалом 9. Эти Бога признают, но противятся Божьим заповедям, Божьим водительству, Божьей воле. Они противятся. Это нечестивые люди. Да, они тоже грешники. И им тоже приготовлена погибель. Третья категория людей – это неправедные. Разве не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют ни воры, ни лихаимцы и другие там еще перечислены? Друзья, это знаете, что за категория? Разовые грешники. Когда им сильно хочется, они согрешат. Когда их кто-то обличит, они найдут себе оправдание. Ну, я сильно хотел. А что я должен умирать? Не украдешь, не проживешь. Разве не знаете, воры Царство Божие не наследуют? Друг дорогой, ну почему ты подписал вот этот документ, фальшивый документ, и получил мзду за это? А что я думаю, хуже всех, что ли? Все так делают. Друзья, в нашей жизни искушение поступить неправедно, у верующих я сейчас имею в виду, очень много, больше, чем достаточно. И человек, который поступает неправедно и оправдывает неправду своим желанием жить благополучно, кончит погибелью. Разве не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Откровение 21:8. Там перечислено целый ряд боязливых, неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь в озере огненном. У нас нет времени на каждой категории останавливаться, но я на некоторых скажу. Боязливых. Это та категория людей, которым страшно уверовать. О, тогда мне придется отказаться от моих удовольствий. О, тогда я должен там и там. И вот он боязливость, а практически трусость проявляет. Трусость. Или только уверовал, но как страдание пришло. О, не-не-не, мне искушение надо переносить. Нет. Я тогда лучше буду, как все. Один человек мне говорит, ты мне только Евангелие больше не говори, а то мне больше придется отвечать перед Богом. Это боязливость. И она будет наказана в озере Огненном. Участь всех лжецов. Друзья, лжецы бывают разные. И умные, и хитроумные, и наглые, и разные. Друзья дорогие, участь всех лжецов. Кто пальцами обманывает, кто ногами своими, кто мимикой, кто словами, кто подписями или смс-ками или прочее. Друзья дорогие, спрашиваю в одном месте, зачем вы послали такие смс-ки? А мы прокачать хотели. Но это уже, понимаете, вот современный такой язык. Это среди христиан, Участь всех лжецов в озере огненном. Если не покаетесь, все также погибнете. Христос предупреждал. Друзья дорогие, а теперь хочу остановиться на отдельных категориях или личностях, о которых Писание тоже говорит, что они погибнут. Это лицемеры. Матфея 23 глава об этом говорит. Тягчайшему осуждению подлежат лицемеры. Да, они иногда себя уютно чувствуют и в среде христианской. Уютно чувствуют. Но до предела. Если не покаетесь, лицемеры, погибнете. Еще. Те, кто духа благодати оскорбляет. Друзья, вы заметили, мы говорим теперь уже о тех грехах, которые в среде христианской имеют место. Тихчайшее осуждение попадет на тех, кто духа благодати оскорбляет. У кого это бывает? Это тот человек, который принял покаяние перед Богом. Сколько-то, может быть, жил благочестиво, а потом посмотрел туда-сюда, стала нравиться похоть. Стала нравиться мирская жизнь, а Дух-то Святой его зовет, покайся, это не для тебя, другим позволено, тебе нельзя, ты же другое выбрал, ты вспомни, ты искренне каялся, а мне сегодня так нравится. И человек спорит с Богом, потом спорит со своей совестью, а потом уже родительские обличения отвергает, и таким образом кровь завета попирается. Дух благодати оскорбляется, тягчайшее осуждение, друзья, ожидает таких людей. Следующая категория – это сеющие соблазны. Или те, кто другого провоцирует на грех. За это несколько раз в Писании Христос говорил, например, Марка в 9 главе, или в Матфея 18 главе 7 стихом. Сеющие соблазны. Обычно в среде христианской, когда обличаешь таких людей, но зачем ты делаешь так, что и других увлекаешь в грех? А он говорит, а пусть не соблазняется. Чего он такой слабый? Пусть не соблазняется. Я сам перед Богом хожу, а меня совесть не обличает. Да и беда, что совесть тебя не обличает. Уже, как говорится, ослице пора заговорить, а ты все еще никак в своем безумии и других провоцируешь на грех. Друзья, если кто-то повинился пред Богом или оказался виновным в том, что кого-то соблазнил в грех, тягчайшее осуждение, погибель. Матфея, 25 глава, 30 стих, рассказывает о том, что в погибель был ввержен раб, который получал поручение от господина, но он так заявил: «Не скоро придет Господин мой, стал есть и пить с пьяницами». То есть человек верующий, но ведущий дружбу с миром, определен Богом на погибель. Если не покается, верующий, ведущий дружбу с миром, погибнет. Друзья дорогие, Писание об этом предупреждает. Сегодня мир много, очень много предлагает соблазнов. И один, кажется, краше другого. И один краше другого. Но если мы не задаем себе вопрос, а как бы Иисус поступил на этом месте, мы часто-часто соблазняемся. А потом у нас общение с Богом теряется. А потом уже мира нету, а потом на собрание идти неохота. А погибель не дремлет. Друзья дорогие, не пора ли обдуматься? Я хочу продолжить несколько. Друзья, Писание предупреждает, кто идет в погибель, это те, кто живет для себя, а не в Бога богатеет. Впрочем, Христос такого человека назвал безумцем. Безумец. Сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется все то, что ты греб для себя? Так бывает со всеми, дальше написано, кто живет для себя, а не в Бога богатеет. Друзья дорогие, грех любостяжания относится к греху идолопоклонства. И кто этим грехом грешит, равняется к сынам противления. То есть таких Бог в свои противники объявил. Как-то я одного старого служителя спросил: «Скажите, пожалуйста, вы вот за свою практику помните, чтобы кого-то отлучили за любостяжание? Вот за то, что человек живет для себя. Под себя гребет, свой авторитет, свое богатство, все, до себя. Вы помните?» Думал, говорит: «Нет, не помню. За пьянство помню, за блуд помню, за любостяжание не помню». Друзья дорогие, но этот грех – жить для себя, а Христос говорит: «Отвергни себя, возьми крест свой, иди за Мною, тогда спасение, а для себя ожидает погибель». Скажу еще серьезнее. Живущие по плоти погибнут. Галатам 6 глава. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Чтоб человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Римлянам 8:13. Если живете по плоти, то умрете. Друзья, это касается нас, христиан, верующих. Если жить по плоти, погибель, а то, которое я сказал, ужасно и безвозвратно. Христос предупреждал: если не покаетесь, все также погибнете. Писание предупреждает, 1 Коринфянам 13:7. Погибнут те, кто сквернит свое тело. Речь там о христианах. Коринфянам 3 глава. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Когда мы уверовали, приняли крещение, Дух Святой вселился в сердца наши, тело наше стало храмом Божьим. И сквернить свое тело – это настолько грех, что Бог такого карает и покарает, если не покается. Вы знаете, представьте себе Иерусалим, храм, да, Божий храм, Иерусалим, храм, жертвенник в храме, а у жертвенника рога обломаны. Или дно провалено у жертвенника. Вот это осквернен. Вот так вот человек-христианин, если он сквернит свое тело, а как сквернить можно? По-разному, друзья дорогие. Одеться в одежду блудницы или блудника – это сквернить свое тело. Пророк сказал: «Одевающийся в одежду иноплеменника будет истреблен». Об одежде немало сказано. Я не буду в глубину больше подаваться. Надеюсь, вы меня понимаете. Сквернить свое тело можно тем, что своевольно распоряжаться своими волосами. Друзья, читайте Евангелие внимательно. У верующего все волоса у Бога сочтены. Мои, я сам не считал. А написано, а у Бога сочтено. И теперь самовольно распоряжаться можно осквернить свое тело. Я чуть продолжу. Я скажу вам из своих наблюдений. Сейчас есть музыка, которой увлекаются. Мирских полно, а потом и христианских достаточно. Втыкают в уши наушники, или как там они называются. В кармане приборчик, кнопочку нажал, и звучит музыка. Но какая? Прослушиванием музыки можно осквернить тело. Я наблюдал не раз, как человек, прослушавший ту или другую музыку, поменялся в характере, поменялся в отношениях к Богу, до бесноватости доходит. Друзья дорогие, кто разорит храм Божий, покарает Бог. Я перейду на другое, потому что сквернить можно еще тело свое и мыслями, воображениями, читая скверную литературу, псевдохристианскую, романы любовные христианские и прочее. Друзья, это скверно, покарает Бог. Читаем, воображаем, а от Бога удаляемся. Если не покаетесь, все также погибнете. Еще одна категория, о которой Христос говорит, это Матфея 7 глава. Слушающие слово и не исполняющие. Друзья дорогие, у нас всегда есть такая опасность. Прослушать слово, повосхищаться, как прекрасно звучало, и не выполнять. Погибнем. Погибнем. За выслушанное слово и невыполненное нужно каяться. И причем искреннее, глубокое покаяние нужно принести пред Богом и потом выполнять, тогда можно спастись. Этот список, друзья, я назвал 12 категорий. Можно было бы продолжать. Но я хочу только теперь на одном еще остановиться. Две главы в Писании апостолы оставили, посвященные именно этой категории. Это околоцерковные люди. Околоцерковные люди погибнут. Если не покаются, идут в погибель. Послание Иуды полностью посвящено таким людям. И второе послание Петра, вторая глава, тоже посвящена таким людям. Это не безбожники, околоцерковные, не имевшие познания о Боге. Нет. Это те, которые когда-то тянулись к Богу или вырос вообще у Божьих алтарей. С детства там родители приводили, потом сам бегал в собрание и тянулся, и покаялся, и Бога познал, а потом отверг страх Божий. А потом отверг страх Божий. Да, ему очень нравится быть в обществе христианском, очень нравится. Но когда приходит только вопрос, по чьему желанию поступить, он сразу скажет, только по-моему. Таких ждет погибель. Смотрите, второе послание Петра, читаю выборочно, с 9 стиха и потом дальше. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». И дальше. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших». Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они приучают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Друзья, вот это околоцерковные. Если говорить бы о их делах открыто, то, что творится в их сердце тайно, или то, что они тайно делают, когда они находятся вот в таком открытом обществе, то было бы постыдная картина. Я не хочу сквернить наш слух, наше общение сегодня, рассказывая примеры, но я хочу сказать, друзья, если таковые есть в нашем собрании, если не покайтесь за такую околоцерковность, погибнете. Если спасение от погибели? Это последний вопрос, и я закончу. Друзья, спасение есть. Вот Христос его сказал. Не думайте про тех или других, про второсортных или первосортных. Про себя подумайте. Говорю вам, если не покаетесь, погибнете. Есть выход только один. Покаяться и переменить образ жизни. Истинное покаяние – это как раз в том, чтобы поменять образ жизни. Проблема такая стояла и раньше. Во время апостола Петра, думаю, когда он уже состарился, эта проблема тоже возникла. И он написал церкви такие слова: «Не медлит Господь исполнением своих обетований, но долготерпит нас». Видимо, он и себя включил в это число. Я и себя туда включаю. Но долготерпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Я надеюсь, в нашем собрании сегодня будет звучать призыв к покаянию. Друзья дорогие, не ждите громов, не ждите каких-то особых чувств. Если ваше сознание, ваша совесть, справедливость, наконец, вам подсказывает ваш разум, что вы не правы перед Богом, вам Бог повелевает покаяться. Выходите вперед, просите у Бога прощения, меняйте образ жизни, и Бог помилует вас. Аминь.
Скажи мне, странник с посохом в руке, дивной милостью Господней к лучшей я иду стране, через горы и долины, через топи и поля, через леса и через равнины. Надежда в той стране твоей родной, белоснежная одежда и венец весь золотой. Там источники живые и небесные цветы. Я иду со мною, Он направится меня неуклонною тропою прямо-прямо в небеса.
так возьми ж меня собою, где чудесная страна,
да, мой друг, пойдем со мною, вот тебе моя рука. Недалеко уж, родная, и желанная страна, вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда. Вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда.